Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать сьогодні на протягу години нашого ефіру? Міністр охорони здоров'я Білорусі Василь Жарко пообіцяв у наступному році цілком вирішити кадрову проблему у своєму відомстві. У часопису «Діасло» публікується раніше невідомий дзьонник Короткевича «Історія створення роману «Христос приземлився у городні». Державна могилевська фабрика «Стужка» отгрузила 5000 метрів бел-червоно-білої стужки, яку «Арцядіва» замовило підприємство ще літом. А зараз про гэтыя і іншыя падзеі больш падрабязна. Назіральнік ад Беларускага хэцінскага камітэту Смаргоні Алесь Дзергачоў даслаў ЦВК Лідзіі Армошыны фотапацверджанне таго, што ў Смаргоні толькі на 8 выбарчых участках знікла амаль 1000 галасоў выбарцаў за Таццяну Караткевіч. Ярмошына яму адказала, што яго дрэнныя паводле якасці здымкі. Дзергачоў даслаў у ЦВК здымкі выніковых пратаколаў па 8 выбарчых участках у Смаргоні. Здымкі рабілі назіральнікі, якім пратаколы паказалі самі сябры камісію. Паводле выніковых пратаколаў, піша Дзергачоў, за кандыдата Таццяну Караткевіч прагаласавала 1860 чалавек, а паводле сайту Цэнтральнай выбарчай камісіі у Смаргонскім раёне за кандыдата Караткевіч прагаласавала ўсяго 887 выбарцаў. Ярмошына ў адказе Дзергачова патлумачыла, што звесткі пра колькасць галасоў падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Караткевіч па Смаргонскім раёне цэнтральнай камісіі атрыманы з дакументаў і ў парадку, прадугледжаным выбарчым кодэксам Рэспублікі Беларусь. І падсумавала, з інфармацыя, якая змешчана ў вашым звароце і фрагментаў светакопіяў пратаколаў, прыкладзеных да яго, не ўяўляецца магчымым установіць неадкладнасць названых звестак, піша Лідзія Ярмошына. У Смаргонскім раёне ўсяго было 40 выбарчых участкаў, незалежныя назіральнікі прысутнічалі толькі на 8 з іх. Ви на хвалях Радіо Свабода, у празькай студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. Былыя кандыдаты на прэзідэнты Беларусі Сергей Гайдукевіч і Мікалай Улаховіч рыхтуюць звароты да кіраўніка дзяржавы. Яны хочуць пераканаць Александра Лукашэнку, што выбары ў палату прадстаўнікоў надалей трэба праводзіць не па аднамандатнай, як цяпер, а па змешанай сістэме. На іх думку, для пачатку хоць бы 30% парламенцкіх крэслаў трэба размяркоўваць па выніках галасавання выбарцаў за палітычныя партыі. На думку аглядальнікаў, зацікаўленасць Гайдукевіча і Улаховіча зразумела, яны адчоліваюць адпаведна ліберальна-дэмакратычную партыю Беларусі і беларускую патрыятычную партыю. Абранне па партыйных спісах фактычна гарантуе ім месца ў ніжняй палаце нацыянальнага сходу. Трэцяя ўдзельніца прэзідэнцкай кампаніі Таццяна Караткевіч ім у гэтай справе не партнер, бо гавары праўду не партыя, а толькі грамадзянская кампанія. Тым часам сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец гаворыць, што размовы пра рэфармаванне выбарчай сістэмы могуць весціся з падачы ўладаў.
2015 год показал, что выборов у Беларуси по-ранейшему нема. Замест их есть спектакль, причем спектакль криминальный, фальсификуются выники голосования. И в таких умовах казать про партийные списы, парламент, альбо что-то еще просто не выпадает. На беззаконии ничего закона побудовать не могчимо. Тому в сегодняшней системе робить хоть мешанные, хоть пропорционные, хоть партийные, хоть какие еще выборы, выборов не будет. Одиное, про что может идти говорка зараз, то это такая имитация для Захода, но не дают покой гроши, не дае МВФ грош. И вот для того, как сказать, ну давайте мы тут реформы почнем, может початься вот такая дискуссия. Те треба нам партийные списать, еще что. Знойдутся охотшие подыграть. Это Гайдукевичи, это, значит, Улахович, это говори правду и так далее. И они, Яркович, по всем там подыграют. Почнутся черговое будовництво декорации, але до реальности это не мая никакого дочинения. Белорусская христианская демократия мая уже 5 партийных отмолов и 19 агульных отмолов в регистрации громадских объединений, молодежных объединений и так далее. То все показывает на ожидание сегодняшней системы умацовывать партии, працевать с партиями.
Сказав інтерв'ю Радіо Свабода Павел Севярынец. Больш падрабязні пра гэта у нашай далейшай праграме, таксама на сайце Радіо Свабода па адрасе свабода.орг. Дзяржаўная магілёўская фабрыка «Стужка» адгрузіла 5000 метраў бел-чырвона-белай стужкі, якую арт-сядзіба замовіла ў прадпрыемстве яшчэ летам. Кіраўнік арт-сядзібы Павел Белаву сказаў «Радіо Свабода», што год таму ў адказ на георгіўскую стужку актывісты запусцілі распаўсюд стужкі з арнаментам.
Гэтай стужкай мы плануем далей працягнуць акцыю «Беларуская стужка», будзем яе распаўсюджваць у межах розных конкурсаў, акцыяў праз суполкі арт-сядзібы, праз сайт арт-сядзібы, праз краму «Сымбальбай». Ну і таксама, напрыклад, частка гэтай стужкі замовіла партыя БНФ, яны хочуць з ёй правесці нейкую акцыю. Частку стужкі замовіў Алесь Мазанік, і ён хоча яе таксама выкарыстаць для акцыі. Падаецца, ён казаў, што на дзяды. То бок, ну, у любым выпадку яна пойдзе для карысных мэтаў, папулярызацыі нашых нацыянальных сімвалаў, і мы спадзяемся, што вось нашым фактам, што мы яе змаглі зрабіць, да нас звярнуцца людзі, і разам мы зможам зрабіць яшчэ не адну наступную партыю. Канешне, задача максімум, каб яна з'явілася ў таксама ў рознічным гандлі, але гэта ўсё залежыць ад таго, які будзе попыт. Калі да нас зараз звярнуцца людзі, якія скажуць, што хочам замовіць яшчэ тысячу, 5000, то ў любым выпадку сумесна мы далей можам гэта паспрабаваць зрабіць. І тым і такім чынам паказаць прадпрыемству, што ну, гэта для іх выгодна, у тым ліку і камерцыйна выгодна.
Сказаў Павел Белавус. У часопісу «Дзеяслоў» публікуюцца раней невядомы дзённік Караткевіча. Гісторыя стварэння раману «Христос прызямліўся ў гародні» і характарыстыка Зенона Пазняка. Невядомы дагэтуль дзённік класіка беларускай літаратуры Владзіміра Караткевіча – гэта паўнавартасны літаратурны твор – кажуць літаратуразнаўцы. Сям'я пісьменніка захоўвала запісы 64-65 гадоў і толькі сёлета наважылася на публікацыю. Падрабязнае апісанне амаль году жыцця Караткевіча можна прачытаць у 78-м нумары часопіса «Дзеяслоў». Гэта унікальная публікацыя, ў адзін голас гавораць людзі, якія да яе спрычыніліся. Адлюстраваны час найбольш плённы для Караткевіча – 60-е гады 20-го стагоддзя, калі з'явіліся самыя знакамітыя ягоныя тэксты. Вось што гаворыць літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч.
Многа такого паняцця, як дзённік Караткевіча, да гэтага не існавала. Былі паасобныя запісы, якія друкаваліся ў часопісе «Полымя» там у 80-е гады, але гэта фактычна не быў дзённік, а нататнікі, якія запаўняліся спарадычна, ну і не пісаліся як паўнавартасны такі закончаны тэкст. З'явіўся гэты дзённік абсалютна нечакана для рэдакцыі часопіса «Дзеяслоў», таму што ніхто не ведаў проста, што ў сям'і гэты дзённік захоўваецца. І нават Караткевіча знаўцы, які ўжо даўнавата займаюцца Караткевічам, той жа там складальнікі збора твораў Караткевіча, яны нічога пра гэта не ведалі. Я лічу, што публікацыя сапраўды унікальная, тым больш, што адлюстраваны менавіта час такі найбольш плённы для Караткевіча, це ж 60-е гады. Там вельмі шмат матэрыялу для навукоўцаў менавіта, для каментатараў. Вельмі шкада, ў прынцыпе, што і дзённік з'яўляецца даволі позна, таму што тыя творы, пра якія вядзецца ў той час, яны ўжо апублікаваны ў зборы твораў. «Христос прызямліўся ў гародні», апавяданні, там некаторыя вершы, аповесць, «Чазенне», напрыклад. Вось. Ну і там жа у дзённіку яшчэ ідзе змаганне за публікацыю і канчатковае там дачэсванне «Каласоў пад цярпом тваім». Усе гэтыя звесткі, пра якія гаворыць сам Караткевіч ад свайго імя, ось, яны, канешне, каштоўныя вельмі для навукоўцаў. Ну, на жаль, яны ўжо ў дадаткі, ў каментары да гэтых твораў, збор твораў не ўвойдуць. Там вельмі шмат такіх асабістых рэчаў, развагаў і філасофскіх, пра беларус у тым ліку і пра нацыянальную нейкую ідэю.
Гаварыў літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Працягваем праграму. Падобна, што прагнозы аналітыкаў, якія казалі, што завяршэнне прэзідэнцкай кампаніі адразу пяройдзе ў пачатак выбараў у палату прадстаўнікоў, спраўджваюцца. Некаторыя палітыкі ўжо заявілі пра свае амбіцыі на месцы дэпутата ў так званай палаце прадстаўнікоў, і пра гэта мы гаворым з маім калегам Уладзімірам Уладом, які са мной на тэлефоннай сувязі ў Менску. Уладзімір, добры дзень.
Добры дзень, Сергей.
Ну вось, акрамя таго, што раней ўжо заяўляў пра свой удзел Гайдукевіч, і гаварылі, выглядае, прадстаўнікі Улаховіча і Дмітрыеў таксама гаварылі з Караткевіч, гэта ўжо як бы не навіна, але мы ведаем, што выбары адбываюцца паводле закона. Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт таго, што выказваюць магчымыя патэнцыйныя кандыдаты ўжо не ў прэзідэнты, а ў дэпутаты адносна змянення выбарчага заканадаўства?
Так, Сергей, ёсць. Былыя кандыдаты на прэзідэнта Сергей Гайдукевіч і Мікалай Улаховіч рыхтуюць зварота да кіраўніка беларускай дзяржавы. Я не ведаю, ці это будзе іх супольны зварот альбо паасобку, але мэта адна і тая ж. Яны хочуць пераканаць Александра Лукашэнку, што выбары ў палату прадстаўнікоў надалей трэба праводзіць не па аднамандатнай, як цяпер, а па змешанай сістэме. На іх думку, для пачатку хоць бы 30% парламенцкіх крэслаў трэба размяркоўваць па выніках галасавання выбарцаў за палітычныя парты. Ну і зацікаўленасць і Гайдукевіча, і Улаховіча зразумелая. Гайдукевіч адчольвае ліберальна-дэмакратычную партыю ў Беларусі, Улаховіч старшыня беларускай патрыятычнай партыі. І калі перайсці на абранне па партыйных спісах, то воно фактычна гарантуе месца ў ніжняй палаце нацыянальнага сходу. Трэцяя ўдзельніца прэзідэнцкай кампаніі Таццяна Караткевіч, пакуль яму гэтай справе не партнер, бо гавары праўду, пакуль не партнер, а толькі грамадзянская кампанія. І Мікалай Улаховіч сёння так патлумачыў свабодзе неабходнасць мець у парламенце партыйныя фракцыі.
Об этом речь должна быть, потому что хватит, то мы выводим на одну личность, на самую важную, на президента, выводим все вопросы. От уборки улиц, понимаете, заканчивая другими вещами, это уже остается как-то неинтересно становится. Есть социальные вопросы, которые могут решать совершенно на других уровнях, и парламентарии должны работать, а не ждать, когда получат указания. Сверху что им делать?
А Сергей Гайдукевіч кажа, што адпаведныя захады для пераходу на змешаную сістэму выбару ў палату прадстаўнікоў ўжо робяцца.
Идут большие консультации, идут работа по этому вопросу. Когда это, наверное, надо все-таки думать, что это будет принято уже, ну, процедура такая идет, потому что к этому готовится не месяц, не два, не три. Процедура заложена в Конституции. Но работать надо сейчас, если мы хотим что-то сделать на будущее. И эта работа лично со стороны нашей партии идет.
Гаварыў Сергей Гайдукевіч, а я працягваю гутарку з маім калегам Уладзімірам Уладом, які са мной на тэлефону сувязі ў Менску. Уладзімір, ну вось гэтая ідэя выбару па партыйных спісах, ці, скажам, па змешанай сістэме, ці прапарцыйнае мажарытарнае прадстаўніцтва, як гэта яшчэ называецца, гэта не новая ідэя ў палітычным жыцці Беларусі.
Безумоўна, сёння я размаўляў з гісторыкам, доктарам гістарычных навук і дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання Валянцінам Голубевым. І ён мне так, ну, па памяці адразу сказаў, што ён цудоўна памятае, што фракцыя БНФ у Верховным Савете 12-го склікання двойчы выступала з падобнай ініцыятывай. Першы раз, кажа, мы прапаноўвалі, каб палова дэпутацкага корпуса абіралася па партыйных спісах, другі раз, каб дэпутацкі корпус абіраўся на чвэрць. Аднак не атрымалася з гэтага.
А як ацэньваюць вось гэтую ініцыятыву дзейныя палітыкі, лідары палітычных партый сённяшнія?
Я, Сергей, по-перше, хотел сказать, что я еще размовлял со старшиней Центральной выборчей комиссии Лидией Ермошиной, бо было важно ведать, насколько это можно зарабить, такие выборы, бо насколько я разумею и все, кто занимается политикой, что без конституционных изменов провести выборы по смешанной системе немагчыма. И Ермошина сказала, что саправды эта проблема есть, и вырашить пытание будет проблематично, бо застаецца менш за год да правядзення парламентских выборов, а без изменения не просто законодательства, а Конституции, провести выборы немогчимо. И вот что докладно на этот конт говорит Лидия Ермошин.
Данное предложение противоречит Конституции Республики Беларусь. Пока у нас будет существовать институт отзыва наблюдателей, то есть, извините, депутатов, и я об этом говорю постоянно, мы не можем ввести смешанную систему. Все депутаты должны нести равный объем прав и обязанностей.
И еще я разговаривал с депутатом Александром Добровольским. Он дейный политик, и он был депутатом Верховного Совета Беларуси 13-го скликания. И в этом парламенте было 5 фракций. Была фракция аграриев, фракция коммунистов, фракция социал-демократов, громадянское деяние, это была фракция, я нагадаю, которую очолювал тогда господар Богданкевич. И была еще фракция «Згода», которая поддерживала Александра Лукашенко. И вот как працавалось у формате фракции и как працует палата представников, поравновывает Александр Добровольский.
Это великая разница помеж им и палатой представников, где нема ни водной фракции. И это принциповая разница, потому что, когда есть фракции, есть разные думки, есть спречки, обмеркования, и можно неяк працавать, как узваживать те решения, которые принимаются. Ну а вытекает эта разница с того, что парламент все же обирался в 95-м году. А вот той парламент, который зараз, парламентом навод назвать немогчимо, потому что есть великие сомнения, что на угол лечат голосы, и проблема в том, что навод у двухтуровой выборчей системе, какая у нас, все депутаты, как быцем бы, обираются в первом туре, что просто невероятно. Когда есть выборы по партийных списках, то будут представлены разные пункты гледжання. По всем политическим спектрам могут быть у парламенте представники. В этом смысле вот этой системы, она зовется пропорциональной. В отрознение от той, какая у нас теперь, она зовется мажоритарной.
Гэта быў Александр Добровольскі. Я нагадаю, што негледзячы на тое, што Александр Добровольскі сказаў пра 5 партыйных фракцый у Верховным Савеце 13-го склікання, тым не менш выбары ў Верховны Савет 13-го склікання, як і папярэдні Верховны Савет, адбываліся па мажарытарнай сістэме, і праход прадстаўнікоў, скажам, грамадзянскай партыі альбо камуністаў быў праз выбарчы акругі, а зусім не праз партыйны спіс, а вось праз выбарчы акругі, напрыклад, кандидаты от Белорусского народного фронта, хотя в сумме они собрали амаль 1 000 000 голосов, яны не прошли, потому что ніводны з іх не набрал больше, как 50%. Многие кандидаты набрали 49,99%. Но, видовочно, тут были фальсификации. Уладзімір, нагадаю, что со мной на сувязі Уладзімір Глот у Мінску. Уладзімір, ну, Александр Добровольский, это уже такий, так сказать, представник старейшего политического поколения, можно так сказать. А молодые политики, як до этого ставятся?
Вот у меня сегодня была еще размова со старшинёй комитета в справе створения партии белорусской христианской демократии Павлом Северинцем. Тут зацікавлено нас чым, что гэтая партия уже каля 10 годов спробуя зарегистрироваться, а до этого часу так она и не отримала официальной регистрации. Тому мне было цікаво, як вот с гэтага боку поглядая на вот эту инициативу Гайдукевича и Улаховича. И тут спадар Северинец выказал, на мой погляд, довольно слушную думку. И он лечит, что эта инициатива саправды есть, але она может не столько рухается от Гайдукевича и Улаховича, кольки рухается от уладов. Бо уладам зараз выгодно показать, что будут некие змены после выборов, что некий процесс демократизации почнется. И вот размовы гэта, а гэта размовы могут затянуться надолго про переход на змешанную альбо пропорцийную систему, и они могут показать Заходу, что нібыта нечто в Беларуси изменяется. Але на сам речь, як лічить вот Павел Северинец, что это просто декорация для Заходу с просьбой отримать черговые кредит от Международного валютного фонда. А он же знову каже, что коли менять, так треба менять все, починаючи от самой системы и кончаючи зменой этой команды, каже Павел Северинец, фальсификаторов, тих людей, которые працюють у Центральной виборчой комиссии, и ті, які в участковых комиссиях. Ну, а зараз можем послухать самого Павла Северинца, який вот про все это розповідає.
2015 год показал, что выборов у Беларуси по-ранейшему нема. Замест их есть спектакль, причем спектакль криминальный, фальсификуются выники голоса. голосования. И в таких умовах казать про партийные списы, парламент, альбо что-то еще просто не выпадает. На беззаконии ничего законного побудовать не можем. Тому в сегодняшней системе робить хоть мешанные, хоть пропорционные, хоть партийные, хоть какие еще выборы, выборов не будет. Одинное, про что может идти говорка зараз, то это такая имитация для Захода, но не дают покуль гроши, не дает МВФ. Грош, и вот для того, как сказать, ну, давайте мы тут реформы почнем, может початься вот такая дискуссия. Те треба нам партийные списать, еще что. Знойдутся охочие подыграть. Это Гайдукевичи, это, значит, Улахович, это Говори правду и так далее. И они, Яркович, по всем там подыграют. Почнутся черговое будовництво декорации, але до реальности это не мая никакого дочинения. Белорусская христианская демократия мая уже 5 партийных отмовов и 19 агульных отмовов у регистрации громадских объединений, молодежных объединений и так далее. Это все показывает на ожидание сегодняшней системы умацовывать партии, працевать с партиями.
Это было меркование Павла Северинца. И у Владимира Гладу я еще одно задам питание. Владимир, зараз уже вам не столько как корреспонденту «Свободы», кольки как журналісту, які чвэрць стагоддзя, можна сказаць, адсочвае палітычныя працэсы ў Беларусі, ў незалежнай Беларусі. Вось, Уладзімір, на ваш погляд, калі уявім сабе гіпатэтычна, што напрыклад, унясуць змены ў канстытуцыю, унясуць адпаведна змены ў выбарчае заканадаўства і будзе нейкае прадстаўніцтва, ну, 30% або 25% партыі. Гэта, у прынцыпе, адзначае, што тыя, хто пераадолеюць пэўны бар'ер, ну, ён таксама можа быць усталяваны ў 4%, ці ў 5%, ці ў 6%. Лідары гэтых партыяў змогуць прайсці ў тое, што называюць улады парламентам, у палату прадстаўнікоў. Вось, сапраўды, гарантавана змогуць прайсці. Як вы думаеце, на ваш погляд, ці гэта не азначае, з аднаго боку, жаданне ўлады прыцягнуць нейкія палітычныя партыі да ўдзелу ў будучых выбарах, а з другого боку, ці можа гэта сігналізаваць пра, ну, нейкае такое паслабленне, лібералізацыю, таму што сапраўды ўвядзенне выбару па прапарцыйнай сістэме ці па змешанай сістэме, яно, ну, дае неблагія гаранты для лідараў, у тым ліку апазіцыйных партыяў, для праходу вось у гэтую палату прадстаўнікоў. З другого боку, это ўжо трэці аспект, фактычна, калі яны ўдзельнічаюць у выбарах у гэтую палату, напрыклад, для Бецька Анатоль, які раней не прызнаваў гэтую палату, ён тым самым ужо, ну, аказваецца, будзе прызнаваць. Я гіпатэтычна кажу пра Лябецьку.
Так, так. І мне здаецца, што вось гэта пэўная прыманка ёсць для дэмакратычных лідараў. Вот уявіць сабе, што сапраўды там 25% ці 30% дадуць месцу. Спакуса тут вельмі вялікая. А раптам партыя пераадолее, а раптам мы здолеем увайсці там старшыня і ці намеснік старшыні партыі, ці разам увайсці ў склад палаты прадстаўнікоў. Тут спакуса вялікая, і я думаю, што ўлады гэта цудоўна разумеюць. І яны вось гэтую так бы нажыўку закідваюць. Але мне падаецца, тут будзе яшчэ важным паглядзець, ці будзе ў нас рухацца вось працэс наперад, ці пойдзе стварэнне палітычных партый. Вось жа Северынец сказаў, 5 разоў адмовілі. І мне падаецца, што пэўным сігналам можа быць такое, калі Белая Русь, якая не з'яўляецца, як скажам, Гавары Праўда, як Рух за свабоду, дарэчы, гэта не палітычная партыя. Вось калі бліжэйшым часам іх афіцыйна зарэгіструюць як палітычная партыя, тады ўжо можна спадзявацца, што гэта сапраўды пэўны сігнал, і што сапраўды нейкія прадстаўнікі апазіцыі, памяркоўныя ці нейкія іншыя, будуць у палаце. Калі ж гэта не будзе, мне падаецца, што хутчэй за ўсё, нават калі зменяць канстытуцыю, ну, трапіць туды, умоўна кажучы, Гайдукевіч, трапіць Улахович, трапіць Карпенко з камуністычнай партыі. Ну і будуць казаць, што вось бачыце, у нас ўжо з'явіліся там 3 ці 4 фракцыі, і тыя, хто не ведае добра становішча ў Беларусі, скажам, тыя ж людзі з Брюсэля альбо са Страсбурга, яны будуць думаць, ну, сапраўды, што нейкі працэс дэмакратызацыі ў Беларусі пачаўся. Так што тут чакаць не здаецца, засталося недоўга часу, тым больш, што выбары пройдуць у верасні 2016 году, таму мне падаецца вось і ёсць і цікавасць, і неабходнасць сачыць за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей.
Дзякуй, нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Мінску быў Уладзімір Глот.
Наколькі эканамічна абгрунтавана цяперашняе адноснае ўмацаванне беларускага рубля? Ці магчыма спрагназаваць курс беларускай нацыянальнай валюты ў кароткачасовай і доўгатэрміновай перспектыве. На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Зміцер Крук і былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык працягваем праграму. Міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко абяцаў у наступным годзе цалкам вырашыць кадравую праблему ў сваім ведамстве. Вакантных пасадаў у наступным годзе ўжо не будзе, каэфіцыент сумяшальніцтва 1,39 таксама не будзе, заявіў міністр пасля прэсавай канферэнцыі 20 кастрычніка. А сярэдняя заработная плата лекара на сённяшні дзень складае 9 800 000, паведаміў міністр. Наколькі ставак трэба працаваць, каб зарабіць гэтыя амаль 10 мільёнаў, як лекары ставяцца да таго, што хутка давядзецца працаваць толькі на адну ставку, гэта і некаторыя іншыя высвятляла наш корэспандэнт Інна Студзінская.
У цэлым сістэма аховы здароўя Беларусі укамплектаваная медычнымі кадрамі на 95%. Але гэта за кошт высокага працэнту сумяшчальніцтва, які ў лекараў складае ў сярэднім 1,4. Вось жа бальшыня лекараў працуе на 1,5 ставкі. Калі б лекары працавалі на адну ставку, то ўзровень укамплектавання кадрамі не перавысіў бы і 70%. Але міністр аховы здароўя Васіль Жарко перакананы.
У нас вакантныя должнасці ў следующем году іх уже не будет. Потому что в этом году 3,5 человек, у выпускников в прошлом году 3200. Уже вот это совмещение ставка и 39 сотых уже не будет. Мы дойдем где-то до ставочка и 0,2, и так вот остановимся. Но стоит у нас задача сохранить этот уровень заработной платы, который на сегодняшний день есть. А на сегодняшний день средняя заработная плата у врача 9 800 000. Средняя заработная плата. Да, с учетом совмещения.
А у молодых специалистов?
Ну, молодой специалист, молодой, он должен подрасти где-то 4-4,5 миллиона.
Лекар вышэйшай катэгорыі, які працуе ў рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры, дзе ёсць усялякія даплаты, быў здзіўлены лічбамі, якія агучыў міністр аховы здароўя спадар Жарко.
Гэта сярэднія, я так разумею, што павінны быць людзі, якіх яшчэ і больш, чым 9 800. Скажам так, атрымаць 9 800 проста па акладзе сваім, гэта ў прынцыпе немагчыма. Калі прыбраць адсюль розныя там прэміі, даплаты нейкія гарадскія ці, напрыклад, прэзідэнцкі ўказ, які павялічвае ў 2 разы заробак тым, хто выконвае сложныя тэхнічныя мешальніцтва, калі гэта прыбраць, то гэта ў прынцыпе нерэальна. Нават на 2 ставкі, таму што звычайны аклад лекара добрага са стажам, ён будзе 3,5 мільёна. Лекар, працуючы на адну ставку, не можа зрабіць такі грошы.
Ось ён казаў, што малады спецыяліст 10-4 мільёны.
У гэтай гледзячы дзе ёсць месцы, дзе кіраўніцтва не больш рупліва ставіцца да гэтага, але рэальна гэтыя пачатковыя аклады могуць быць там 2-2,5. І калі чалавек працуе на голы аклад, гэта ў прынцыпе нерэальна.
Не сакрэт, што шукаць падпрацоўкі, згажацца на дадатковыя начныя дзяжурствы медыкаў прымушаюць менавіта нізкія заробкі. Самі медыкі жартуюць, працаваць на адну стаўку жыць няма на што, на 2 стаўкі жыць няма калі, на 1,5 стаўкі ў самы раз. І ўсё ж, калі знікнуць чэргі ў паліклініках і дэфіцыт участковых лекараў, чаму ў галіне такая цякучасць кадраў? Міністр Васілій Жарко перакананы.
Мы решим кадровый вопрос, и тогда будет каждый в основное свое рабочее время работать не на 1,5 ставочки, 2 ставочки на участке, а каждый участок будет укомплектован.
А вось практикующий лекар выказал сумнеў, что гэта развяжа проблему дефициту кадров.
Калі не будзе сварознага там замяшчальніцтва, все будуць працаваць на одну ставку, то люди все равно будут сыходзіць. Таму і гэтая цякучка будзе...
Перадавала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Дзяржаўная магілёўская фабрыка «Стужка» адгрузіла 5 тысяч метраў бел-чырвона-белай стужкі, якую арт-сядзіба замовіла ў прадпрыемстве яшчэ летам. Арт-сядзіба будзе працягваць акцыю «Беларуская стужка», папулярызуючы цяпер ужо не толькі арнамент, але і бел-чырвона-белы сцяг. Магчыма, стужка народзіць новы хэштэг «БЧБ побач», і людзі пачнуць фатаграфавацца не толькі з пагоні, але і з гістарычным сцягам, якія перакананы ў іх таксама ёсць, сказаў кіраўнік арт-сядзібы Павел Белаус у інтэрв'ю «Радыё Свабода». Вось што ён дадаў.
Год назад мы запустили так бы мовить, ну, я не веду, у отказу, не у отказ, там, георгиевской стужцы, был червоно-зеленой стужцы, коли вось почалася эта история с орнаментами, популярность, вось мы подумали, а чему б не запустить акцию с орнаментом. И звернулись тогда до Могилевской фабрики стужка. Ось, скажем, нам треба стужка с орнаментом, белая с червоным орнаментом. Ці есть у вас какая-нибудь такая? И они нам дослали там несколько вариантов. Кажется, ось такая есть. Пригожая стужка, как бы ее у нас нема у продажи, але она, ее можно замовить и вырабить. Тогда так само нам сказали, минимальная замова 5000 метров. И тогда мы уже рыхтовали фестиваль «День вышиванки», вырешили, что это будет классным таким, как это сказать, грубо говоря, маркетинговым ходом, те таким рекламной акцией, якая притягнет увагу до Дня вышиванки. Вось мы пораздаем эти стужечки, и мы на самой справе не отчували, что это вызовет такой резонанс и такую увагу людей, там, по-модному кажучи, фидбэк, что эту стужку у нас за день разберут, до нас там долучатся каля сотни волонтеров, которые захочут раздавать эту стужку, вынику всю стужку, якая махчимая там у крамах фабрики размятуть, и они под уплывом того, что эта стужка стала популярной, запустить ее у свою сетку крамов.
Предприемство «Стужка» – это державная фабрика. Ранее арт-сядиба замовляла ее стужку с орнаментом для акции «Белорусская стужка». Поспех акции «Попыт на стужку» примусил фабрику запустить ее у широкий розничный гандель. Говорит керовник арт-сядибы Павел Беловус.
Этой стужкой мы планируем далее протягнуть акцию «Белорусская стужка». Будем ее распаусюживать у межах разных конкурсов, акций про суполки арт-сядибы, про сайт арт-сядибы, про краму «Сымбальбай». Ну и так само, например, частка этой стужки замовила партия БНФ, они хочут с ней провести некую акцию. Частку стужки замовил Олесь Мазаник, и он хочет ее так само выкористать для акции. Подается, и он сказал, что на дяды. Тобок. Ну, в любом выпадку, она пойдет для корыстных метов, популяризации наших национальных символов, и мы сподеемся, что вось нашим фактом, что мы ее смогли зробить, до нас звернутся люди, и разом мы сможем зробить еще не одну наступную партию. Конечно, задача максимум, как она заявилась у, так само у розничным гандле, але это все залежит от того, який будет попыт. Коли до нас зараз звернутся люди, які скажут, что хочем замовить еще тысячу, пять тысяч, то в любом выпадку суместно мы далей можем это попробовать зробить. И тим и таким чином показать предприемству, что, ну, это для них выгодно, тим лику и коммерцийно выгодно. Усім витворцам, приватним предприємствам, починаючим бізнесовцам, там, уладальникам сувенірних крамов, що не треба бояться виробляти сувенірну продукцію з пагоні, з червоно-білим стягом, бо вона саправди користається у білорусов попитом. І по нашим досвіді, все, що ось робиться з національними символами, воно вельми хутко гэта купляють, люди з задовольненням гэта набувають, як собі у подарунок, так і сувеніри у Білорусі, і за межу. І вельми шмат добрых прикладов, и мы своим прикладом показываем, что это можно выраблять легально у Беларуси, и это показывает своим прикладом ЛСТР Бай, это показывает своим прикладом Владимир Романовский из Витебска, белорусам Бай, какие, я так само, шитки с погонями вырабляют на державной фабрице, шведры с погонями ткуть так само на державных фабриках, и не треба бояться накировать до их замовы, и робить речи, что это можно, зрозумело, и у Китая зробить, але у тым ліку это можно зробить и у Белоруссии. Главное спробовать, ну, и не бояться, бо ничего тут криминального нема, и на самой справе любая фабрика державная, она, по-перше, это зробить танней, а с іншого боку мы все ж таки патриоты и допомагаем крыху, але допомагаем белорусской экономице. Это, хоть, может, и не подымем это предприемство текстильные с колен, але принамсі некий унесок у развитие их и у поддержку людей, которые на их працуют, зробим.
Говорил керовник арт-сядибы Павел Беловус. Як вы ставитесь до погони? Пытался Минаков, наш гомельский корреспондент.
Я за погоню. Погоня была еще в Великом княжестве Литовском, то есть я считаю, что это национальный герб Беларуси должен быть.
нейтрально отношусь. В принципе, кому как захочется. Раньше, насколько мне известно, это был исторический флаг Беларуси. Сейчас его сменили. Я родился под гербом Республики Беларусь, который действует сейчас. В принципе, мне этого достаточно.
Положительно. Наверное, они просто хотят показать себя, как они это все представляют. Гордятся этим. Что мы живем здесь, мы должны это делать.
Это вельми добро. Я лечу и разумею, что это вельми хорошая манера. Потому что я не памятаю историю Беларуси. Памятаю об ее шмат доброго. Я бы носил, просто над этим не задумывался. Я вельми люблю свою родину Беларусь.
Это дело каждого человека, носить или нет. Герб погоня, вообще он исторически сложный герб Беларуси был.
Это наш исторический герб, и в этом нет ничего плохого, что они это сделают. Не ношу пока надо, но это не настолько важно сейчас.
Если хотят использовать старый герб, пусть используют.
Наверное, это символично. Ну, это ВКЛ, правильно, еще создали этот символ. Поэтому я считаю, кто-то по обычаям придерживается. Мне нынешняя суверенитетная Беларусь ближе к сердцу. Наш герб. Новое государство же должно образовываться, а вот оно и образовался.
Каждый имеет право носить то, что он хочет, на свое собственное мировоззрение. Погоня – это старый герб Литвы и Беларуси был. Речи Посполитой. Ой, ВКЛ.
Нейтрально отношусь к этому. То есть я не поддерживаю никаких сил политических, как оппозиция и текущая власть.
Спокойно, кому что нравится, тот пускай то и носит. Мне нравятся обычные сумки.
Мое мнение, кто хочет, пускай носит, кто не хочет, пускай не носит, это их дело. Вопрос носил бы или нет, только связан с тем, что немножко страшно из-за политической обстановки. Только поэтому. Если бы было бы все спокойно, спокойно бы носил. Про кадетов. Читал то, что очистили одного, который публиковал вроде фотографии, остальных пытаются вроде бы очистить.
Гэтак выказывали жыхары Гомеля свое ставленне до герба пагоні, до тых, хто носіць гэты герб. Падчас выбарчай прэзідэнцкай кампаніі адміністрацыя прадпрыемства старалася не звальняць людзей, не скарачаць працоўны тыдзень. Якая сітуацыя цяпер? На прыкладзе Магілёвай Бабруйску высвятляў наш корэспандэнт.
У службе занятости кажуть, ситуация с наплывом охотных зарегистрироваться беспрацовными и теми, кто у пошуку працы стабилизовалась, але узровень беспрацовья у порównанні с минулым годом вырос. На одну вакансию претендуют два беспрацовных. Супрацовница службы занятости зазначая.
Если в том году к нам обратилось почти 6500, в этом году обратилось более 8500. Увеличился период поиска работы. Если раньше для того, чтобы трудоустроиться, достаточно было месяца полтора, то сейчас это до 3-4. Портрет безработного у нас изменился. Если раньше, 2013-2014 год, это были женщины 45-50 лет, то на сегодняшний момент это мужчина 35-42 года и образование среднее специальное.
По УДС у размовницы протягивается вертание белорусов, якія были на заробках у России.
Приток людей в Белоруссию есть. То есть возвращают. Закон про тунецтво, он, конечно же, сыграл роль. Наверное, самый большой наплыв людей под уплывом этого закона был до 1 июля 2015. Потом немножко уменьшилось, но все равно люди по-прежнему регистрируют.
Шукать беспрацовных на улицах Могилева долго не довелося. Первые шминаки признались журналисту, что занятые пошуком працы. У всех есть досвід працы у России.
Тебе легко працу знайти в Могилеве?
Тяжело.
Откуда вы ведаете?
Потому что я в Биржеве.
Не нашли работы?
По своей профессии нет. Все раньше строительный маляр, штукатур был, а сейчас что-то их вообще нет. Дворником я не хочу идти, тем более и нет дворником даже ничего.
Сам ищу. Может быть, на биржу ходили, не?
Да, там бесполезно. Не найдешь ничего. У меня профессия строительная.
И в Россию ездили, не?
Ездил. Лучше здесь. Хочется дома быть. А здесь работы не найдешь. Придется снова ехать.
Если честно, не совсем легко. Зарплата не соответствует тому, что человек хотел бы заработать. 2,5 платит, это совсем копейки. Пока на данный момент сам не работаю. Поэтому приходится отходить и сказать, что получше найти.
Сярод опытанных трапился и мужчина, який знайшов себе працу.
Ну, я вот нашел недавно подрощуком. Ну, как по-моему, случайно нашел. Ну, так вообще до этого долго искал. Ну, месяца 3, наверное. Сложно найти, вообще, мне знакомых много тоже не работает, кто и в Россию ездит. Всем как бы хочется дома быть, а не где-то там, в России в той. Но если здесь нету работы. работу. Еду все равно работать туда.
Немногие со звольненных с Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов активистов Свободного профсоюза Белорусского знайшли себе працу. Только за последний год десяток профсоюзников опынулись за проходной. Администрация не пожидала протягивать с ними працовные отношения. 2 месяца шукая працу Оксана Кирножицкая.
Связано с машиностроением, то промышленность у нас сводится к нулю. По специальности однозначно ничего найти невозможно. А что касается других специальностей, то везде надо опыт. Ну, извините, мой опыт 19 лет на предприятии. Неопытная я в других сферах деятельности.
Суразвонница зазначает, что теперь скорочаются працовников администрации предприемства, у тым лику и заводу, на яким яна працавала.
Не продляют контракта, есть кто вот в этих самых в отделах сидят. Оптимизация уже пошла полным ходом, поэтому даже теперь и не продляют кто, и не то, что как бы репрессионного характера, так сказать. Но и где надо ряды почистить, не продляют тоже. Ну, это все в связи с упадком промышленности.
У перадвыборчую президентскую кампанию ситуация у экономицы региону зредку сгадывалась у официальных крыницах. По закончении выборов про проблемы у промысловости почали казать частей. На одной из первых нарадов у гарвыканкаме сгадали при забытую за 3 месяцы неполную занятость на шерогу мясцовых предприемств.
На сегодняшний день это 6 предприятий промышленности, которые во всех на слуху, работают в режиме неполной занятости. Это Везнянка, Трансмаш, Общество слепых и глухих, Кардентекс и завод Стромашина.
Казал на нараде старшиня городской вертикали Владимир Цумарев. Говорили на нараде про неполную загрузку снижения экспорту дебиторскую и кредиторскую запозыченность могилевских предприемств. Городский бюджет недоотримал за 9 месяцев года 149 миллиардов рублей. Такой ситуации не назиралось от 2009 года. Чиновники бачат причину проблемы в ситуации на российском рынке, куда могилевские предприемства поставляют основную массу своей продукции. Спробы диверсификации рынка сбыту не дали эффекту. Экспортные поставки из могилевских предприемств у иншие краины мизерные.
Передавал